Иван Алексеевич Бунин. Ванечка, как звали его многие в его неполные 19. Он был уже поэт, писатель. В столичном еженедельнике «Родина» вышли его первые стихи и рассказы и встретили одобрение публики и метров литературы. Еще о нем говорили, что красив до неприличия и что слишком горд и своенравен. Варя. Варвара Владимировна Пащенко. Елецкая барышня, 19 лет. Кончила полный курс гимназии, увлечена музыкой, театром. Она готовилась в настоящие актрисы. Это она стала прообразом едва ли не самой главной героини его чувственной и проникновенной прозы. Как-то признался: «Каждая моя любовь была катастрофа. Я был близок к самоубийству. Я хотел покончить с собой из-за Варвары Пащенко. Из-за Ани, моей первой жены, тоже. Хотя я ее по-настоящему и не любил. Но когда она меня бросила, я буквально сходил с ума. Месяцами, днем и ночью думал о смерти». Я познакомился с нею года полтора назад в редакции «Орловского вестника». Писал он брату Юрию о своей встрече с Варей Пащенко. Она мне показалась довольно умную и развитую. С июня начал часто бывать в их доме. Я еще никогда так разумно и благородно не любил. Все мое чувство состоит из поэзии.
Те весенние дни моих первых скитаний были последними днями моего юношеского иночества. Едучи в Орел, опоздал к пассажирскому поезду и тотчас устроился на паровоз товарного. Помню, влез по высокой железной подножке во что-то грубое, грязное, стою и смотрю. Раздирающий уши свист, откуда-то горячо отдает и окутывает ослепляющий пар, оглушает что-то вокруг загрохотавшее и медленно тянет вперед. Как дико грохочет этот грохот о том, как все растет и растет наша сила, прыть, все вокруг трясется, мотается, прыгает, застывает, напряженно каменеет время.
Однажды, уже отвергнутый, был такой горький опыт у юного Бунина. Он писал: «В это время я как-то особенно недоверчиво стал относиться к влюблению. Все, мол, ерунда, пойдут неприятности и так далее, как чувствовал. А неприятности тут как тут». После их первого объяснения в любви на реке Варго, в имении их общего друга-приятеля Арсения Бибикова, Варя просила его забыть эту ночь.
Вечер незаметно слился с ночью. С лампами, вином, песнями, гитарами. Я сидел рядом с ней и уже без всякого стыда держал ее руку своей. И она не отнимала ее. Поздно ночью мы, точно сговорившись, встали из-за стола и сошли с балкона в темноту сада. Она остановилась в ее теплой черноте и, прислонясь спиной к дереву, протянула ко мне руки. Я не мог разглядеть, но тотчас угадал их движение. Потом мы стояли на обрыве, и она, глядя на солнечно разгорающийся небосклон, и уже не замечая меня, пела «Утро Чайковского». Оборвав на высоком, недоступном ей звуке, она подхватила нарядные оборки батистовой юбки и побежала к дому. Я остановился растерянный. На следующее утро мне подали записочку. «Не старайтесь больше меня видеть». Я схватил повода, вскочил в седло, все еще как-то дико, восторженно сдерживая себя, и помчался вон со двора. Точно песчаные пустыни простирались вокруг светлые поля. Я ничего не слыхал, не видал, мысленно твердя одно. Или она вернет мне себя эту ночь, это утро, эти батистовые оборки, зашумевшие от ее замелькавших сухой траве ног, или не жить нам обоим. С этими сумасшедшими чувствами, с безумной уверенностью в них я поскакал в город. С той минуты, когда я прискакал к ней с Эсты, и она, увидав мое лицо, прижала обе руки к груди, уже нельзя было понять, чья любовь стала сильнее. Счастливее, бессмысленнее, моя или ее, тоже как-то вдруг и неизвестно откуда взявшаяся. Решили на время расстаться. Это было необходимо тем более, что, живя на мелок в дворянской гостинице, я впал в неоплатный долг. Пошли к тому же дожди. Я оттягивал разлуку всячески. Напоследок собрался с силами и пустился под ливнем домой. Я все спрашивал себя, что делать. Было ясно, что именно. Но чем настойчивее старался внушить себе, что завтра же надо написать решительное, прощальное письмо, это было еще возможно, последней близости между нами еще не было, тем все больше охватывала меня нежность к ней, восхищение ею, благодарное умиление ее любовью ко мне, прелесть ее глаз, лица, смех и голоса. Через несколько дней в сумерки появился вдруг во дворе усадьбы верховой, мокрый с головы до ног посыльный, подавший мне мокрую депешу. «Больше не могу, жду». Я не спал до рассвета от страшной мысли, что через несколько часов увижу, услышу ее.
Бунин мечтал уже увидеть ее женой, но бедность. Брату Юлию он пишет: «Я больше всего думаю сейчас о деньгах. У меня нет ни копейки. Штаны старые, штиблеты истрепаны. До чего я вообще беден, как дьявол? Например, сегодня я съел бутылку молока и супу даже без хлеба и целый день не курил. Не на что». В другом письме, после попытки просить руки Вали у ее отца, преуспевающего елецкого доктора, пишет: «Доктор говорил, что я Варваре Владимировне не пара, что я головой ниже ее по уму, образованию, что у меня отец нищий, что я бродяга, буквально передаю, и что как я смел иметь наглость, дерзость дать волю своему чувству. Я вышел, ушел и уехал в Орел».
Так, то дома, то в городе провел я всю осень. Я продал седло, лошадь. В городе жил уже не в дворянской гостинице, а на подворье Николиной, на Щепной площади. Город теперь был другой. Совсем не тот, в котором шли мои отроческие годы. Все было простое, будничное. Только иногда, проходя по Успенской улице мимо сада и дома гимназии, ловил я что-то как будто близкое душе, когда-то пережитое. «Что ж, миленький, — сказала она мне однажды, — видно так-то мы и быть». Это было после завтрака, когда в доме все ходили на цыпочках, оберегая отдых доктора. «Мне только папу страшно жалко. Для меня никого в мире нет дороже его», — сказала она, как всегда, удивляя меня своей чрезмерной любовью к отцу. И как нарочно, тотчас после того доктор просит меня к себе. Она побледнела. Я поцеловал ее руку и твердо пошел. «Мой молодой друг», — сказал он, — отлично известно, что я человек без предрассудков. Но мне дорого счастье дочери, от души жаль и вас. Она, конечно, совершенно свободна, но будет пожелает, например, связать себя с вами какими-либо прочными узами и спросит на то моего, так сказать, благословения, то получит от меня решительный отказ. Чему? Отвечу совсем по-обывательски. Не хочу видеть вас обоих несчастными, прозябающими в нужде, в неопределенном существовании. Она встретила меня вопрошающими и готовыми к ужасу глазами. Я поспешно передал ей последние слова доктора, она опустила голову. Да, против его воли я никогда не пойду. В ноябре я уехал домой. Прощаясь, мы условились встретиться в Орле. Она выйдет туда 1 декабря. Я же для приличия хоть недели позднее. А 1-го в морозную лунную ночь поскакал в Писарево, чтобы сесть там как раз в тот ночной поезд, в котором она должна была ехать из города. Так вижу, как чувствую эту сказочно давнюю ночь. Поезд подошел с трудом. Весь в снегу, промерзлый, визжа, скрипя, воя. Я вскочил в сенце вагона, распахнул дверь в него. Она в шубке, накинутой на плечи, сидела в сумраке под задернутым вишневой занавеской фонарем, совсем одна во всем вагоне, глядя прямо на меня. Мы были уже где-то далеко. Была поздняя ночь. Все произошло как-то само собой, вне нашей воли, нашего сознания. Она встала горящим, ничего не видящим лицом, поправила волосы и, закрыв глаза, недоступно села в угол. Как выразить чувства, с которыми мы вышли утром из вагона? Вошли в редакцию, втайне соединенные нашей новой жуткой близостью. Зиму мы жили в Орле. Я поселился в маленькой гостинице, она по-прежнему у Авиловой. Там мы проводили почти весь день, а заветные часы в этой гостинице. Это было счастье нелегкое, изнурительное и телесное, и душевное. Мы с утра до вечера сидели на турецком диване в столовой почти всегда в одиночестве. Одно время эти однообразные сидения и, может быть, моя неизменная, неумеренная чувственность наскучили ей. Она стала находить предлоги уходить из дому, бывать у подруг, у знакомых. Мне стало казаться, что далеко не все благополучно в нашей близости, в согласованности наших чувств, мыслей, вкусов, а значит, в ее верности. Больше всего мучился я, когда бывал с ней на балах, в гостях. Когда она танцевала с кем-нибудь, кто был красив, ловок, и я видел ее удовольствие, оживление, быстрое мелькание ее юбок и ног. Музыка больно била меня по сердцу своей бодрой звучностью, вальсами влекла к слезам. Все любовались, когда она танцевала с Тучаниновым. Он настойчиво смотрел на нее сверху вниз, а в ее поднятом к нему лице было что-то счастливое, несчастное, прекрасное и вместе с тем бесконечно ненавистное мне. Как молил я тогда Бога, чтобы произошло нечто невероятное, чтобы он вдруг наклонился и поцеловал ее. И тем сразу разрешил, подтвердил тяжкие ожидания замирания моего сердца. «Ты только о себе и думаешь. Хочешь, чтобы все только по-твоему?» — сказала она раз. «Ты бы, верно, с радостью лишил меня всякой личной жизни. Отделил бы меня ото всех, как отделяешь себя». И точно по такому-то тайному закону, требующему, чтобы во всякую любовь, и особенно любовь к женщине, входило чувство жалости, сострадающей нежности, я жестоко не любила, особенно на людях, минут ее веселости, оживления, желания нравиться, блистать, и горячо любил ее простоту, тишину, кротость, беспомощность, слезы, от которых у нее тотчас по-детски вспухали губы. В обществе я действительно чаще всего держался отчужденным, недобрым наблюдателем.
Потомок древнего дворянского рода, гордый и своенравный, Бунин многим казался не только недобрым наблюдателем, но и едким, беспощадным, даже злобным критиком. Не терпел он фальши, позерства игры, тем более предательства, и называл все своими именами. Но те, кого он любил, знали совсем другого Бунина. В той юношеской любовной горячке, которую он позже называл своим большим несчастьем, он просто сумасшествовал, доходил до последнего предела унижения, умоляя свою Вареньку хоть минутами любить, а месяцами ненавидеть. «Моя бесценная, мой ангел, зверочек мой дорогой, родимый, деточка, лялечка, девочка моя ненаглядная, люблю до боли, целую твои ручки, губки, глазки, все-все-все». И так в каждом письме, которое он слал ей одно за другим, часто без ответа, как моряк с тонущего корабля.
Я рассказывал ей, как однажды мы с братом Георгием ездили поздней осенью покупать на сруб березу. В поварской у нас вдруг рухнул потолок, чуть не убил древнего старика, нашего бывшего повара. И вот мы поехали в рощу покупать эту березу на матицу. Я говорил, как несказанно жаль было мне эту раскидистую березу, сверху донизу усыпанную мелкой ржавой листвой, когда мужики косолапые грубо обошли, оглядели ее кругом, потом, поплевав рубчатые звериные ладони, взялись за топоры и дружно ударили в ее пестрый от белизны черный ствол. Ты не можешь себе представить, как страшно мокро было все, как все блестело и переливалось. Говорил я и кончил признанием, что хочу написать об этом рассказ. Она пожала плечами. Ну, миленький, о чем же тут писать? Что же всю погоду описывать? Я часто читал ей стихи. Я говорил, шумела полночная вьюга в лесной и глухой стороне. Мы сели с ней друг против друга, валежник свистал на огне. Но все эти вьюги, леса, поля, поэтические дикарские радости уюта, жилья, огня были особенно чужды ей. Одним из самых сложных, мучительных наслаждений была для меня музыка. Когда она играла что-нибудь прекрасное, как любил я ее, как изнеморгала душа от восторженной, самоотверженной нежности к ней, как хотелось жить долго-долго. Часто я думал, слушая, если мы когда-нибудь расстанемся, как я буду слушать это без нее? Как я буду вообще любить что-нибудь? Чему-нибудь радоваться, не делясь с ней этой любовью и радостью? Но насчет того, что мне не нравилось, я был так резок в суждениях, что она выходила из себя. «Надя!» — кричала она Авиловой, бросая клавиши, круто повертываясь к соседней комнате. «Надя, послушай, что он здесь несет!» «И буду нести!» — восклицал я. «Три четверти каждой из этих сонат — пошлость, гам, кавардак!» «Ах, здесь слышен стук гробовой лопаты!» «Ах, тут феи на лугу кружатся, а тут гремят водопады!» «Эти феи — одно из самых ненавистных мне слов, хуже газетного чреватой!» Себя в своей страстной любви к театру, а я ненавидел его. Все больше убеждался, что талантливость большинства актеров и актрис есть только их наилучшее по сравнению с другими умение быть пошлыми. Каждый раз после вечера в театре мы с ней кричим друг на друга, не давая спать Авиловой до 3 часов ночи. А я кляну уже не только гоголевского сумасшедшего Торцова и Мармеладова, но и Гоголя, Островского, Достоевского. Я однажды сказал, если бы ты знала, сколько у меня врагов, кто же эти враги? Да все, все. Какое количество мерзких лиц и тел. Как тебе не совестно, сказала она с брезгливым сожалением. Неужели ты правда такой злой, гадкий? Не понимаю тебя вообще. Ты весь из каких-то удивительных противоположностей. Однажды нечаянно услышал ее разговор с Авиловой. Они как-то вечером сидели в столовой и откровенно говорили обо мне, думая, что я в типографии. Авилова спрашивала: «Лика, милая, ну что же дальше? Ты знаешь мое отношение к нему. Он, конечно, очень мил. Я понимаю, ты увлеклась, но дальше-то что?» Я точно в пропасть полетел. «Как я очень мил, не более. Она всего-навсего только увлеклась». Ответ был еще ужаснее. «Но что же я могу? Я не вижу никакого выхода». При этих словах во мне вспыхнуло такое бешенство, что я уже готов был кинуться в столовую, крикнуть, что выход есть, что через час ноги моей больше не будет в Орле, как вдруг она опять заговорила. «Как же ты, Надя, не видишь, что я действительно люблю его? А потом ты его все-таки не знаешь, он в 1000 раз лучше, чем кажется». Казаться гораздо хуже, чем был. Я жил напряженно, тревожно, часто держался с людьми жестко, заносчиво, легко впадал в тоску, в отчаяние. Однако легко и менялся, как только я видел, что ничто не угрожает нашему с ней ладу, никто на нее не посягает. Тут ко мне тотчас возвращалась вся прирожденная мне готовность быть добрым, простосердечным, радостным. Если я знал, что какой-нибудь вечер, на который мы собирались с ней, не принесет мне ни обиды, ни боли, как празднично я собирался, как нравился сам себе, глядя в зеркало, любуясь своими глазами, темными пятнами молодого румянца, белоснежной рубашкой, каким счастьем были для меня балы, если на них не страдала моя ревность». Долго расстались.
Каждое расставание с Варей для Бунина — страдание, но и повод писать. «Милая моя и хорошая Лялечка, ей-богу, странна натура человеческая. Ведь вот я тебя страшно люблю, всегда люблю, в каждый момент, и счастлив всем сердцем, когда с тобой. Но когда я не вижу тебя, в 1000 раз сильнее я люблю тебя. Или в самом деле, в жизни, пока живешь, не чувствуешь так сильно. Ты живешь больше всего прошедшим».
Теперь у меня было еще одно тайное страдание. Еще одна горькая неосуществимость. Я опять стал кое-что писать. Теперь больше в прозе. И опять стал печатать написанное. Но я думал не о том, что я писал и печатал. Я мучился желанием писать что-то совсем другое, совсем не то, что я мог писать и писал. Что-то то, чего не мог образовать в себе, издаваемого жизнью нечто истинно достойное писания, какое-то редкое счастье и какой душевный труд. И вот моя жизнь стала все больше и больше превращаться в эту новую борьбу с неосуществимостью, в поиске уловления этого другого, тоже неуловимого счастья и непрестанное думание о нем. Я, как сыщик, преследовал то одного, то другого прохожего, глядя в его спину, на его галоши, стараясь что-то понять, поймать в нем, войти в него, писать. И вот о крышах, о галошах, о спинах надо писать. А вовсе не за тем, чтобы бороться с произволом и насилием, защищать угнетенных и обездоленных. Социальные контрасты, думал я едко в пику кому-то, проходя в свете и блеске витрины. На Московской я заходил в извозчичье чайное, сидел в ее говоре, в тесноте, в парном тепле, смотрел на мясистые алые лица, на рыжие бороды, на ржавый шелушащийся поднос, на котором стояли предо мной 2 белых чайника с мокрыми веревочками, привязанными к их крышечкам и ручкам. Наблюдение народного быта. Ошибаетесь, только вот эти 2 подноса этой мокрой веревочки. Что ж, думал я, может быть, просто начать повесть о самом себе. Ну как, вроде детства, отрочества, или еще проще, Я родился там-то и тогда-то. Но, боже, как это сухо, ничтожно и неверно. С чего надо начать писать свою жизнь? Да с чего? Все-таки надо же прежде всего сказать, если уж не о Вселенной, в которой я появился в ее известный миг, то хотя бы о России. Дать понять читателю, какой стране я принадлежу, в итоге какой жизни я появился на этот свет. Однако что же я знаю об этом? Ровно ничего. Но тут меня охватывало возмущение. Да почему же я обязан что-то или кого-то знать совершенно и полностью, а не писать так, как знаю, как чувствую? Да довольно. Буду только читать, да иногда без всяких притязаний кое-что вкратце записывать. Всякие мысли, чувства, наблюдения. И, обмакнув перо, старательно и четко выявил. Алексей Арсеньев, записи. Потом я по своему обыкновению пошел бродить по улицам. Увидев церковный двор, вошел в него, вошел в церковь. Уже образовалось от одиночества, от грусти привычка к церквам. Там было тепло и грустно, празднично, от блеска свечей. Кое-как пристроил свечку к прочим и вдруг подумал: уеду в Смоленск. Почему в Смоленск? В мечтах были брянские, брынские леса, брынские разбойники. А следующую ночь я проводил уже в вагоне в голом купе третьего класса. Был совсем один. Даже немного боязно было. Слабый свет фонаря печально дрожал, качался по деревянным лавкам. Я стоял возле черного окна, из невидимых отверстий которого остро и свежо дуло. И, загородив лицо от света руками, напряженно вглядывался в ночь, в леса. Утром Смоленск. Остаться? Нет, дальше. В Витебск. В Витебск я приехал к вечеру. В ту же ночь я уехал в Петербург. На финляндском вокзале быстро напился пьян, и вдруг послал я телеграмму: буду послезавтра. Отец просит об одном, тихо сказала она потом, лежа в оцепенении отдыха. Подождать венчаться хотя бы полгода. Подожди. Все равно моя жизнь теперь только в тебе одном. Делай со мной, что хочешь.
Как хотелось Бунину услышать те же слова от Вареньки. Как мечталось. А вместо этого весы еще колеблются, я не уверена. Может быть, через год-другой ты должен окрепнуть хотя бы материально. И все же удалось. Как будто сладилось. Они едут в Полтаву. Вместе. Надолго. Муж и жена. Хоть и не венчанные. И даже несгибаемый отец-доктор шлет ей, наконец, свое благословение. Но об этом Бунин так и не узнает. Никогда. У нее уже вместо любви к нему только жалость. О чем она и напишет потом его брату Юрию. Потом, после бегства.
Мы уехали в тот мой русский город, куда переселился из Харькова брат Георгий. Ночь до Орла, на рассвете пересадка в харьковский поезд. А чего ты так любишь ездить? Люди постоянно ждут чего-нибудь счастливого, интересного, мечтают о какой-нибудь радости, о каком-нибудь событии, этим влечет и дорога. Потом воля, простор, новизна, которая всегда празднично повышает чувство жизни, а ведь все мы только этого хотим, ищем во всяком сильном чувстве. Да-да, это правда. Ты часто говоришь, восхищает, восхищение. Жизнь не должна быть восхищением.
Thank you.
о жизни без нее привела бы меня теперь в ужас. Но и возможность нашей вечной неразлучности вызывала недоумение. Неужели впрямь мы сошлись навсегда, и так вот и будем жить до самой старости? Будем, как все, иметь дом, детей. Последнее, дети, дом, представлялось мне особенно нестерпимым. И все больше не сиделось мне дома. Как свободный день, я тотчас уезжал, уходил куда-нибудь. Село, где я бывал по воскресеньям, лежало недалеко от станции, в просторной долине. Я бесцельно доехал однажды до этой станции, слез и пошел. Были сумерки, впереди белели хаты в садах. Ближе на выгоне темнел дряхлый ветряк. Под ним стояла толпа, и за толпой подмывающе взвизгивала скрипка и топали танцующие ноги. Я простоял потом несколько воскресных вечеров в этой толпе. До полуночи слушал то скрипку и топот, то протяжные хоровые песни. Подойдя, остановился возле высокогрудой рыжей девки с крупными губами и странно ярким взглядом желтых глаз. И мы тотчас, пользуясь теснотой, тайком брали друг друга за руку. Мы стояли спокойно, старались не смотреть друг на друга, понимали, что плохо мне будет, если парубки заметят, ради чего стал появляться под ветряком какой-то городской паныч. Первый раз мы оказались рядом случайно, а потом, как только я подходил, она тотчас на мгновение обертывалась и, почувствовав меня возле себя, брала мои пальцы уже на весь вечер. И чем больше темнело, тем все крепче стискивала она их и все ближе прижимала ко мне плечо. Ночью, когда толпа начинала редеть, она незаметно отходила за ветряк, быстро пряталась за него, а я тихо шел по дороге на станцию и ждал, пока под ветряком не останется никого, и, согнувшись, бежал назад. Мы без слов сговорились делать так. Молча стояли под ветряком и молча блаженно истязались. Весной и летом я опять немало странствовал. Воспоминания нечто столь тяжкое, страшное, что существует даже особая молитва о спасении от них. Это было в ноябре. Я до сих пор вижу и чувствую эти неподвижные и темные будни. Неизвестно, что было бы со мной в первое время, не будь возле меня брата, при всей его беспомощности, растерянности, те несколько строк, что она написала в объяснении своего бегства, он не сразу передал мне. На клочке было написано твердым почерком: «Не могу больше видеть, как ты все дальше и дальше уходишь от меня, не в состоянии продолжать переносить оскорбления, которые ты без конца и все чаще наносишь моей любви. Не могу убить ее в себе, но не могу и не понимать, что я дошла до последнего предела унижения, разочарования во всех своих глупых надеждах и мечтах. Молю Бога, чтобы Он дал тебе сил пережить наш разрыв, забыть меня и быть счастливым в своей новой, уже совсем свободной жизни». Я прочел это все одним взглядом и довольно нагло сказал, чувствуя, что земля проваливается у меня под ногами, и кожа на лице и голове леденеет, стягивается. Что ж, этого надо было ожидать, обычная история, эти разочарования. Думаю, что я не застрелился в эту ночь только потому, что твердо решил, что все равно застрелюсь. Не нынче, так завтра. Выйдя из дома, я пошел по улицам, они были страшные. Небо, тепло, сыро. Всюду вокруг, в голых садах и среди тополей бульвара, густо стоит белый туман, смешанный с лунным светом. Вернуться домой, зажечь в спальне свечу и видать при ее темном свете все эти разбросанные чулки, туфли, летние платья, а тот пестрый халатик, под которым я бывало обнимал ее перед сном, целуя ее поднятое, отдающееся лицо, чувствуя ее теплое дыхание, было еще страшнее. Спастись от этого ужаса исступленными слезами можно было только с ней, перед ней, а ее-то и не было. Потом была другая ночь. За черными окнами ровно кипит в темноте ночной дождь глухой осени. Потом прошла неделя, другая, месяц. Я давно отказался от службы, никуда не показывался на люди. Я одолевал воспоминания за воспоминанием. Я еще с месяц мучился ее вездесущим присутствием в доме и в городе. Наконец, почувствовав, что нет больше силы выносить эту муку, я решил уехать в Батурино. Вскоре после приезда я не выдержал, сорвался однажды с места, кинулся, чертя голову, в город. В тот же день вернулся ни с чем. В дом доктора меня просто не пустили. Весной того же года я узнал, что она приехала домой с воспалением легких и в неделю умерла. Узнал и то, что это была ее воля, чтобы скрывали от меня ее смерть, возможно, дольше. Недавно я видел ее во сне. Единственный раз за всю свою долгую жизнь без нее. Ей было столько же лет, как тогда, в пору нашей общей жизни и общей молодости. Но в лице ее уже была прелесть увядшей красоты. Она была худа. На ней было что-то похожее на траву. Я видел ее смутно, но с такой силой любви, радости, с такой телесной душевной близостью, которую не испытывал никому никогда.
В ноябре 1894-го Варя Пащенко сбежала от Бунина и весной вышла замуж за его друга-приятеля Арсения Бибикова. Бунин узнал об их венчании от парикмахера, у которого обычно стригся. Он был в горячке, носом лила кровь. Страшно ослабел, но выжил. Когда ему было за 60, он вот-вот должен был стать Нобелевским лауреатом. Бунин был снова влюблен, как юноша. Возможно, потому он так легко и так чарующе написал свою лику, где все из той его первой любви. Когда же его спрашивали об автобиографичности лики, отвечал, что все это выдумал.
Выдумал я и мою героиню. И до того вошел в ее жизнь, что поверил в то, что она существовала, и влюбился в нее. Беру перо в руки и плачу. Потом начал видеть ее во сне. Она являлась ко мне такой же, какой я ее выдумал. Проснулся однажды и думаю: Господи, да ведь это, быть может, главная моя любовь за всю жизнь. А оказывается, ее не было.